Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья и слушатели программы «Золотая середина». Как обычно, по пятницам в 15 часов по московскому времени мы с вами встречаемся здесь, можно сказать, и в эфире, и в интернет-пространстве для того, чтобы вместе разбираться со многими вопросами, особенно касающимися веры в Бога и спасения души. Конечно, жизнь непроста, и когда я сталкиваюсь с различными мировоззренческими, можно сказать, позициями, очень интересно смотреть, на что человек опирается. И основой наших с вами рассуждений, безусловно, является Божье слово «Библия». Библию я воспринимаю как истину, несмотря даже на некоторые нюансы перевода, это слово, от которого возрождается наша душа. Причем душа любого человека – это послание, это письмо, если хотите, от Бога, которое написано для всего человечества и для спасения души. И считаю, что это один из важнейших вопросов или аспектов нашей жизни. Жизнь так коротка и суетна, что в этой суете мы подчас проскакиваем самые главные вопросы жизни. Именно для этого здесь я с вами, именно для этого мы с вами и общаемся. Пусть Бог благословит нас и поможет, потому что это передача христианская. С вами в эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Рад буду, если вы пришлете ваши вопросы, и мы с вами вместе сможем разбираться с ними. Конечно же, с Библией в руках, конечно же, с молитвой и с Богом в сердце. Я напомню, как это можно сделать. Запишите, возьмите пишущий там инструмент, ручку, карандаш, по привычке, может быть, по старинке. А кто-то схватил, может быть, своего, как мы сейчас говорим, электронного помощника, телефон, смартфон или компьютер, планшет. Запишите мой телефон. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это телефон мой мобильный, поэтому так и пометьте. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как хотите, как вам удобнее, в своей записной вы можете оставить этот номер. Но обращаю ваше особое внимание, что для того, чтобы написать что-то в эфир, лучше всего это сделать не во время эфира звонком. Я не смогу принять вас. Безусловно, я сейчас больше занят перед экраном, можно сказать, двух компьютеров, как минимум, и телефона. Поэтому сделайте это через короткое или СМС, как мы сейчас говорим, сообщение, через программу WhatsApp или Telegram. То есть, если у вас есть такие подпрограммки, которые позволяют осуществлять коммуникацию, связь, пожалуйста, прям зайдите в эту программу, допустим, WhatsApp, и именно через эту программу наберите мой номер +7 926 211 56 97. Таким образом, вы попадете, то есть ваше сообщение, которое вы пошлете, оно придет также вот ко мне на телефон, но только через эту программу. И именно в этой программе у нас устроено не один, а даже аж два чата, которые связаны с вот этой передачей «Золотая середина». Имейте в виду это облегчит не только мне, но и вам вот эту коммуникацию. То есть вы в течение недели можете присылать ваши вопросы, а иногда так бывает, ходишь по жизни, вдруг возник вопрос, и хорошо было бы его не упустить, не забыть и сразу отослать для предстоящего эфира в пятницу. Вот такой порядок, он очень простой, и многие уже пользуются им. Итак, если вы хотите поучаствовать прямо вот сейчас, сегодня в этой программе, а сегодня у нас 11 августа 2023 года, считаю это прямым эфиром, то, пожалуйста, плюс 7 926 211 56 97 можете это сделать через программку WhatsApp или Telegram. Ну, по крайней мере, в живом виде приходят письма, и я их вижу. Как обычно, мне ваши письма, которые приходят на другую возможность, через другую возможность, через другой канал связи, это наш сайт. Сайт Theos Media, как мы говорим, это сайт theos.fm. Если вы нас уже слушаете через интернет, то вам еще проще это сделать. Не надо запоминать мой телефон, а прям на этом сайте нужно, аккуратненько приглядевшись, найти такую значок, как мы говорим, иконку, вот, в виде облачко, такое облачко, ну, иногда есть три точечки, иногда нет, иногда рядом надпись «Написать в эфир». Вот обратите внимание на такое облачко. Это с давних времен, еще со времен, когда не было даже наших электронных помощников, как мы сегодня говорим, а были комиксы так называемые, это картинки, которые говорят. Вот там всем героям комиксов обычно придается какая-то речь, даже какие-то звуки, которые происходят. И все это вот в таких условно облачко, да, и обычно оно идет от уст человека, если связано с его речью. Так что картиночка выбрана для связи. Нажав ее, я говорю для всех тех, кто только познает для себя, вот открывает, так сказать, эти возможности. А для тех, кто уже давно знает, ну, давайте потерпим великодушно, с любовью будем сносить тех, кто еще делает первые шаги в познании, как это все осуществлять. Итак, нажав на эту картинку, облачко такое, да, у вас появляется на экране табличка. И первая часть таблички – это ваше имя. Просто можно имя, можно псевдоним, можно имя и населенный пункт или страну, из которой вы задаете ваш вопрос. Это вдвойне приятно. Я очень благодарен всем тем, кто подписывается не только свое настоящее имя, но и город или страну, из которой он слушает нас. Ну, а если нет, пожалуйста, вы можете даже спрятаться, как сейчас говорят, за аватаром, то есть простым языком, несовременным, скажу, для более старшего поколения, известное такое слово, как псевдоним. Псевдонимы используются поэтами, писателями, да просто людьми, которые сегодня даже выходят в различные эфиры, вымышленное или придуманное имя, или образ, отсюда слово «аватар». Так что вот имейте в виду, что псевдоним или аватар вы можете также использовать, но обязательно подпишитесь, чтобы я мог к вам хоть как-то обращаться. Неподписанные ваши сообщения мы не зачитываем, ну, в качестве исключения, если я иногда вижу, что человек ненарочно не подписался, но это иногда бывает по тексту понятно и видно, но он не вредитель, он никого не ругает, бывают такие анонимы, присылают свои какие-то непонятные письма, конечно, мы такие письма не прочитываем, не зачитываем, и тем более в эфире я на них не отвечаю. Если вы хотите, чтобы на ваше письмо был ответ, пожалуйста, выполните простые правила. Подпишите ваше имя или вымышленное имя, чтобы я к вам мог обратиться. А дальше вторая часть этой таблички, если так можно сказать, этого поля, пользуясь несколькими предложениями или немногими знаками, каждая цифра, каждая буква – это знак, даже знак препинания – это знак, сформулируйте ваш кратко вопрос, что вас волнует, и пусть Бог вас благословит. Несмотря на лето, несмотря на то, что, конечно же, нас поменьше бывает, но я знаю, что многие перебираются в онлайн и слушают даже на отдыхе эту программу. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. И сегодня жду ваши вопросы. Желательно их присылать в первой части нашего эфира, для того, чтобы у меня было спокойно время распределить количество времени на каждый вопрос и ответить на ваши вопросы. Кстати говоря, почему я упомянул, что у нас есть два чата, касающиеся WhatsApp, потому что один чат постоянно действующий, и если там возникают какие-то иногда даже обсуждения, я стараюсь уже потом резюмировать, если вам знакомо это слово, или подводить итоги вашим рассуждениям, уделяя этому вопросу или этой тематике в своей программе время. Если же вы хотите конкретно сформулировать вопрос, то это можно сделать не только в чате «Золотая середина», но и, так он и называется, «Вопросы к программе «Золотая середина». Так что вот такие у нас с вами планы, как обычно, на сегодняшние чуть меньше часа общения. Пусть Бог нас благословит. Мы, конечно, стараемся здесь общаться, и весь коллектив Теос Медиа обеспечивает эту связь. Как обычно, со мной трудятся люди, которые помогают пересылать ваши вопросы мне. В частности, вот сейчас у нас Софья трудится, и она помогает мне прислать. Софья, если вы слышите меня, то пришлите ваше сообщение, что вы, как обычно, как волонтер, помощник, готовы пересылать эти вопросы, которые приходят прямо сейчас, в реальном времени, в живом, как мы говорим, эфире, на сайт Теос Медиа. Пусть Бог также благословит. Ну, а пока я начну с тех вопросов, которые у нас были еще в прошлый раз, и какие-то вопросы подкапливаются в течение, как я уже сказал, недели. Такие вопросы бывают, и я им также обещал уделять внимание. Пока я жду новые вопросы, буду отвечать на те, которые уже к нам приходят. Вот вопрос, тут два вопроса. Например, от Михаила хороший такой интересный вопрос. Давайте с ним попробуем разобраться. Итак, Михаил задает вопрос. Добрый день, Андрей Юрьевич, какова библейская позиция насчет ЭКО? Заглавные буквы сокращения, сейчас объясню. Кто-то не ждет зачать ребенка и таким образом заводит детей, а кто-то и вынашивать не хочет, и делает это через ЭКО и суррогатное материнство. Ну, Михаил, здесь, конечно, очевидно, что Бог создал процессы в человеке, которые не нуждаются вот в суррогатах, да, не нуждаются в каких-то дополнительных вмешательствах. И это уже настораживает, хотя понятно, что бывают и заболевания, понятно, что последствия грехопадения, они для всего человечества оказались ужасными, потому что и жизнь на земле превратилась в ад, и еще ад ждет человечество, если бы не Христос и его жертва. Поэтому мы живем, по сути говоря, в утраченном совершенстве человечестве. Ведь Адам и Ева были совершенны, совершенны во всех аспектах – телесном, душевном, духовном. И более того, они имели постоянную связь с Творцом. Нам даже сейчас тяжело и трудно представить, как это было, потому что формат возможностей тогда Адама и Евы были настолько велики, что мы сегодня смотрим на Адама и Евы как равные себе, нам, уже утраченным вот эту благодать Божию. Но ведь тогда Адам, написано, давал имена всем живым существам. И в этом сокрыта глубокая истина. Даже если рассмотреть всего лишь этот аспект, он знал характер, он, по-видимому, я так предполагаю аккуратно, мог общаться с любым творением Божьим на его языке. Вот уже это показывает, какой особой благодатью и силой совершенства обладал Адам в Боге, безусловно. И Бог, давая землю как сад, как подарок человеку, как не только это, как и ответственность возделывать, наблюдать, охранять, все это ставила Адама, конечно, венцом всего творения. При этом мы понимаем, что все те процессы жизни, которые были заложены в Адама и Еву, безусловно, потому что им было сказано еще в Эдемском саду, существует неправильное понимание, сразу оговорюсь, что вот их интимные отношения – это и есть грех. Нет, друзья, не ведитесь, вот просто бездумно не повторяйте вот эти какие-то шаблоны, которые заполонили, как говорят сейчас, эфир или заполонили общение между неверующими людьми, которые вообще ни разу Библию не открывали. Прочитайте внимательно, еще до грехопадения, до того, когда они пошли против Бога и ослушались Бога, Бог им сказал: плодитесь и размножайтесь. То есть, по сути говоря, у них уже, возможно, могли быть отношения мужа и жены еще в Эдеме. И это не считалось грехом, это все вот искажение, перевернутая действительность, в которой мы сейчас живем. Уж больно вокруг нас много всяких таких искажений. Вот почему равняться нужно на Библию. И Библия – единственный, чистейший источник истины. Если мы хотим хотя бы что-то правильно понимать, то это источник и спасения, и правильного понимания. Так вот, спасибо, Михаил, за вопрос. Возможно ли вот ЭКО? ЭКО – это такое искусственное зачатие жизни. Проникла наука во многие сферы, в том числе и в микромир, назовем это так, микрокосмос. И увидев, как устроена жизнь, вот эти клеточки, конечно, еще пока не открыли тайну жизни. Вот почему я всегда задаю вопросы химикам. Я сам любитель такой химии, даже по неорганике. Когда-то занял второе место на Олимпиаде в 8 классе. Тогда было 10 классов в Москве. Вот. Мне очень нравилась химия. Ну, конечно, уже органика более сложный предмет, и там, конечно, нужно было бы намного больше потратить времени, чтобы какие-то там места или где-то на каких-то олимпиадах занимать. Но, тем не менее, когда я пишу формулу, которая состоит из С, то есть углерода, О, кислорода, H, водорода, там азота и многих других составляющих, из чего состоит ДНК и РНК, кто знает, то я спрашиваю, а где же, в какой же из этих молекул, которые относятся как органики, так и неорганики, жизнь? Ну покажите мне, какое вдруг составляющее, там какая-то аминокислота или что-то, она существует в природе и без всякой клетки, и почему-то в ней нет жизни. Но вот именно это сочетание, связь, все равно есть тайна жизни. Вдруг становится живой и творит себе подобное, как фабрика в фабрике. Это чудо, когда люди проникают в глубины, сейчас как генетики, это чудо. Я знаю, что многие ученые, они отреклись от теории эволюции давно, потому что, проникнув в глубины генетики, они увидели, насколько это все сложно, с какой вероятностью, возможно, были вот эти связи, тысячи и тысячи связей, которые составляют эту сложную молекулу жизни, которая является основой любой клетки, живой клетки. Поэтому, тем не менее, проникли. И поэтому спасибо, Михаил, за вопрос. Сочетание вот... Оплодотворение этих двух клеток может состояться и в пробирке, но среда выращивания эмбриона, она, конечно, должна, еще не дошли люди до того, чтобы полностью из пробирки выращивать, только начальные стадии, подсаживается эта оплодотворенная клетка в материнское тело, и поэтому появился такой термин, как суррогатное материнство, для того, чтобы взращивать вот этот будущего ребенка, этот эмбрион и в дальнейшем будущего ребенка. Сразу поясню позицию всех основных христианских конфессий, причем классических, как мы говорим, традиционных, не каких-то либеральных. И православные, и католики, и протестанты, то есть евангельские христиане, есть такая социальная позиция протестантов. Она небольшой книжечкой была издана, и в Госдуме, и во всех там таких вот государственных учреждениях раздавалась бесплатно, и у меня тоже такая есть. Это разрабатывалась эта социальная позиция главами конфессий, которые выразили единодушное мнение в отношении главных вопросов жизни. Там касающийся вопрос также вот этого зачатия, ЭКО, все очень кратенько, но ясно изложено. Поэтому я ничего нового не могу придумать. Это выходит и вытекает из самой технологии, давайте применим такое слово, вот воссоздание жизни, не самой жизни, а берется клетка живая от мужчины, от женщины, искусственно оплодотворяется, и потом вот это помещается в тело матери или суррогатной, или родной, и вынашивается этот плод. Поясню. Делается вот как. Таких скрещиваний, вот не единственное это делается, вот клетка мужская, клетка женская, а делается как минимум 10 клеток, которые оплодотворяются. И даже на ранних стадиях рассматривается, уже пошел процесс, когда клетки начинают множиться, то есть пошел расти эмбрион. И среди 10 эмбрионов оставляют только 2 живых, 8 убивают. А потом на определенных стадиях самых сильных, ну, с позиции ученых, которые, медиков, которые следят за этим процессом до того, как этот эмбрион будет помещен в тело матери. А потом среди этих 2 самых сильных выбирают опять на определенной стадии самый как бы сильный эмбрион или самый успешно растущий, здравый и все остальное. То есть делается такой отбор. Для того, чтобы появился ребенок будущий, убивается 9 зачатых детей. Вот поэтому социальная позиция христианской церкви, она однозначна. Мы против убийств и против вот подобных экспериментов. Поэтому все, что дано естественным путем, оно должно происходить. Если это не происходит, человек имеет право молиться и обращаться к Богу для того, чтобы Бог поправил ситуацию. Допустим, у него какая-то болезнь. А болезнь иногда, 2/3 болезни бывает за грех. Помните, иди и впредь не греши. Чтобы человек поправил, в первую очередь, свое духовное состояние. Ну вот представляете, допустим, как происходит в мире. Множится грех. Почему? Потому что родители, которые не оставили грех, зачинают детей, и дети растут не в благодати благословения из уст, которые молитвы матерей и отцов уже с детских лет несутся, еще даже в зачаточном состоянии, сколько прикосновений вот к этому животику, маминому и отца, и самой мамы, и благословения этого еще в утробе ребенка. А проклятие, мат, мат-перемат, почему он так вот? Это же опасно, это разрушает информационную составляющую любой клетки. Рождаются люди уроды, рождаются люди духовные уроды, уж простите, но на самом деле люди рождаются предрасположенные к греху, еще и попадают в ситуацию, где родители пьют, наркоманят, там, блудят, ругаются матом. Многие могут сказать, я не наркоман, я там не изменяю жене, но если человек даже всего лишь ругается матом, а я уж не говорю, курит или там пьет или что-то еще, это уже неблагоприятная среда для воспитания любого ребенка. Как сегодня растут дети? И поэтому множится вот это проклятие. Поэтому иногда Бог не дает ребенка. Почему? Для того, чтобы родитель или родители, бывают бесплодие материнское, бывает даже мужское бесплодие, не, что-то там не срабатывает, тайна зачатия, да, вот, чтобы они оставили грех, чтобы это было в любви, чтобы это было даже несмотря на то, что земля греховна, хотя бы в лоне христианской или благословенной семьи. Поэтому почему не бывают дети, сегодня трудно рассуждать, очень много последствий экологических, последствий нравственных, впоследствии других различных, не мне это решать, это решает Бог. И поэтому, когда мы оставляем это, не вмешиваясь в процессы естественные, ну, я имею в виду, вот искусственно не делая это, ЭКО, так называемое, то я считаю, это правильно. Это правильно. Вправе человек просить у Бога благословения и детей. И смотрите, когда появляется ребенок, все, даже родители, неверующие, светские, говорят, это Богом данная жизнь. Бог дал нам детей, Бог дал нам ребенка. Отсюда я знаю несколько человек в нашей церкви, по крайней мере, которые долго ждали ребенка, и не было. Потом мы совершали молитву, и слава Богу, Господь дал им ребенка. И некоторые так и назвали нас, несколько богданчиков. Вот, Бог дан, да? Богом данный ребенок или созвучные имена. Слава Богу, вот такое правильно и возможно. Все другое, оно идет, я возвращаюсь к своей, к началу своего ответа, оно идет неестественно, оно идет, а иногда явно с убийством других. Поэтому как можно убить 9 для того, чтобы человек взял в свои руки, вот как некоторые говорят, вот эти процессы, ну, отбора, что ли, да, вот, которые происходят. Все это должно быть естественно и предусмотрено Богом в теле матери и, надеюсь, в благословенной семье христианской, по крайней мере, неформальной христианской, которая благословляет будущее дитя и воздают хвалу Богу, если оно появляется. Ну, приблизительно вот так, Михаил, если у тебя будут дополнительные вопросы, а ты слушаешь сегодняшнюю программу, то поправь меня, поясни, уточни, всегда буду рад дальше отвечать. У нас также во время нашего общения на неделе я получил несколько вопросов, и часть из них остаются связанные с законом и благодатью. И поэтому задает мне Зинаида вопрос, о каком законе идет речь. Вот, я попробую, пока других вопросов не появлялось, кстати, напомню, +7 926 211 56 97, это мой мобильный номер, но желательно через программку WhatsApp задавать вопросы. Пожалуйста, задавайте вопросы, потому что я сегодня почему-то не вижу Софью, она не подключилась ко мне, и от нее не приходят вопросы. Поэтому, друзья, если вы присылаете на электронную почту, осмелюсь сказать, свою электронную почту, продублируйте ваши вопросы на мою электронную почту прямо сейчас, потому что Софья, наверное, тоже в отпуске или не смогла подключиться, и поэтому у меня нет сегодня вот ваших вопросов, которые обычно приходят на сайт theos.fm. Если вы присылаете вопросы, вы можете также напрямую прислать их мне. Моя электронная почта, внимание, немножко сложное слово, но английскими буквами надо написать слово «екклесиаст». «Е» как «е» и русское, и английское. «К» как русское «к», только их два. «Е» к «к», два «к». Дальше «л» как палочка такая. Опять «е», «экле». Дальше «с» как доллар. «И» с точечкой. И потом «а», «с», опять как доллар, «т». «Экклесиаст». «Экклесиаст». 07 без пропуска, тут же, сразу после слова «экклесиаст», идет дальше буквы 07. Кстати, я не выбирал это 07, предложил мне на Mail.ru, сам Mail.ru мне предложил, 7-й. Видно, до меня уже 6 «экклесиастов» было. «Экклесиаст» переводится как «проповедник», мудрый проповедник Соломон называл себя «экклесиастом» и написал еще одну книгу для всех нас, «Экклесиаст». Вот, стараемся любить мудрость, мудрость Божию, нечеловеческую, и не повторять ошибок даже самого Соломона. «Экклесиаст», еще раз «е», потом два «к», 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 «т», Только английскими все это пишите. Е в смысле не русское е, оно выглядит как е и русское, как английское. В английском-то это как и, но без точки, а как русское е. Итак, е, к, потом л, палочка, экле, опять е, потом с, как доллар, экле, си, вот это и в середине слова уже палочка с точечкой, помните, расставить точечки над «и». Вот там уже такое «и». «Экле-си», и потом «а», это «эй», первая буква, и в русском, и в английском они похожи, они одинаковые. «Экле-си-а», «с», опять «т», «эклесиаст». Дальше 07, дальше собачка, известный символ, да, электронной почты, и просто mail.ru. Вот если вы записали мой непосредственно еще и электронный адрес, у вас появилась еще одна возможность прислать в программу ваш вопрос. ecclesiast07.mail.ru. Андрей Петров, пастор Тушинской Евангельской Церкви. Можете мне присылать ваши напрямую письма с вопросами даже на неделе. Стараемся восполнить любую возможность для того, чтобы у вас была, всегда оставалась возможность задавать волнующие вас вопросы. Ну, а мы продолжим. Итак, Зинаида задает вопрос, о каком законе идет речь? И вот тут я уже сталкивался многократно, что люди иногда опять упрощают какие-то темы. Например, люди, есть даже такая тема, закон и благодать. Как будто закон, он один. А само слово закон, как, например, слово мир. Мир имеет как минимум 13 различных, ну это я насчитал, может быть и больше, различных значений. Представляете, слово мир, это может быть, как пример сейчас привожу, сейчас вернемся к слову «закон», но просто как пример многогранности нашего языка. Мир в смысле состояния без войны. Самое, наверное, желанное сегодня. Мы молимся за мир во всем мире, за мирное сосуществование наций, народов, братских особенно, да благословит нас Господь, мир. А мир еще может быть и мирской, в значении мир, в значении грех. Такое значение, оказывается, есть, какое-то совершенно, может быть, противоположное, которое говорит, когда человек мирской, он и злобный, он и воинствующий, он и убивает. Поэтому вот видите, одно и то же слово «мир» может такое значение иметь. Мир как внутренний мир, как устройство нашей души, нашего характера, нашей жизни, нашего внутреннего человека. Вот этот внутренний мир. Мир как внешний мир, мир окружающий, окружающих людей, которые нас окружают. Вот окружает нас мир, земной мир, в смысле творений Божьих, в смысле природы. А еще может быть мир, значение космос, да, отсюда там и станции так называют, да, мир в значении вот звезды, космос, это тоже мир. Если там микромир мы разбирали, духовный мир, дальше мир музыки, мир искусства, это тоже, оказывается, свои миры, если так можно выразиться. И человек, который не ориентируется, говорит, о, ты не наш человек, у нас тут собрались люди, так сказать, ну, вот фанаты там, допустим, картин, у нас свой мир искусства там, да, вот. И вот когда я так подсчитывал, мир может быть даже финансовая карточка. Вот столько значений слово «мир» имеет, что если мы бездумно употребим, вот, допустим, слово «мир» и без пояснений, то могут люди нас неправильно истолковать, неправильно понять наше какое-то предложение, которое мы говорим, ну, как предложение в значении слова образования, такое словосочетание слов, когда мы разговариваем, в разговоре. И вдруг мы в разговоре употребим вот это слово. Не всегда можно из контекста определить, что имел в виду человек. И отсюда начинаются разные толкования. разные понимания, что человек имел в виду. И потом только выясняется, что он не оговорился, а человек особенно полфразы запомнил, а полфразы нет, и он совсем другое понял. Поэтому в первую очередь, Зинаида, я рекомендовал вам, как человеку любознательному, я знаю, интересующимся значениями слов, обращать внимание все-таки на значение слов. И теперь возвращаемся к вашему вопросу, касающемуся закона. Итак, какие же законы вообще в Библии описываются? Ну, в первую очередь, конечно, самое главное значение – это морально-нравственный закон, который был дан через Моисея Богом для человечества. Самое распространенное библейское понимание Божьего закона, который был дан по природе умножения беззакония. Об этом в Библии мы так и четко абсолютно читаем. Так как беззаконие, внутренний закон был нарушен, а он тоже есть. Вот вам, пожалуйста, морально-нравственный закон, оказывается, был выражен как на скрижалях и написан и дан израильскому народу, а в дальнейшем вообще всем, кто хотел его знать. Точно так же, как и язычники, не зная закона вот этого на горе данного там на Синае Моисею, иногда законное делают, читаем мы в послании к римлянам во второй главе. А какой же закон у них? А у них закон в сердцах написан. То есть у них есть некие морально-нравственные ценности, которыми они руководствуются и которые вложены в них вместе с совестью, которая помогает следить за исполнением этого закона. И поэтому Христос, он, в общем-то, очень простой закон этот подтвердил. Он говорит, что не желаешь, так сказать, себе, не делай и ближнему. Вот это простой морально-нравственный закон, даже если человек никогда не был знаком с Библией или с этими заповедями. Поэтому появляются уже, видите, опять разные понимания слова «закон». А я уже не говорю про перечень законов. Закон жизни, закон греха и смерти, закон Христов, закон вот, Моисея или закон Божий 10 заповедей. Тут идет столько разных пониманий, что люди иногда путаются. Люди путаются, и употребляя слово «закон», обязательно надо подкорректировать, о каком же законе идет речь. В этом случае могут быть неправильные выводы. Например, есть закон, который Бог Духом Святым пишет на наших сердцах. Сердце для Бога, назвав его своим Господом и Спасителем, мы делаемся его храмом. Вот наше тело, это бренное, становится храмом Бога, живущего в нас. Об этом послание Коринфянам апостол Павел говорит многократно, особенно там, где он предупреждает воздерживаться от всякого блуда, потому что он говорит, сделаю ли я члены моего тела вот едиными с блудницей? И он говорит, не знаете ли, что вы храм Бога живого, и Дух Божий живет в вас? Он пишет коринфскую, хотя языческую, они из язычников покаялись, они не были евреями, но церковь, они теперь приняли Божьего Духа. И даже у христиан остается искушение, остается опасность согрешать против собственного тела. Это не только блуд, это всякая нечистота, это могут быть в современном, можно сказать, виде непотребства, то есть это наркотики, алкоголь и различные другие членовредительства, когда человек даже не ту пищу ест, но ему нравится она, и он знает, что будут последствия после такой еды, он разрушает себя. Вот там есть такое жесткое предупреждение, кто разрушит храм сей, того покарает Бог. Это к вопросу тоже нашего вот такого, иногда даже в христианстве, потакания. Вот мы говорим, ну я же там не блудник, я же там не наркоман, я же не алкоголик, ну вот немножечко вкусненькую пищу поем. И люди становятся даже от пищи зависимой. Почему Христос говорил, что нам нужно упражняться, нужно будет, когда отнимется жених, упражняться в посте и молитве. Потому что некий род нечистых духов изгоняется только постом и молитвой. Так Христос учил учеников. Поэтому нельзя потакать плоти ни в коем разе, потому что она может поднять голову и у христианина или у христианки, даже несмотря на возрождение. Поэтому о каком законе идет речь, когда мы говорим закон? Есть закон дел, а есть закон веры. Есть закон жизни, есть закон совести. Есть моральный закон, написанный на скрижалях. Есть Божий закон, вообще мироустройство. Видите, сколько законов. Прочитайте третью главу послания к римлянам, как раз там дальше продолжается про вот это вот рассуждение между этими всеми законами. Потому что Бог, Он оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, вот интересно, что здесь, каким законом, чем же мы хвалимся? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Оказывается, существует, давайте поглубже в само слово закон. Давайте синоним. Это закономерности. Если взять законы жизни, это причинно-следственная связь. Чаще всего закон – это последствия. Вот как есть закон сеяния и жатвы. Что мы посеяли, то и пожнем. Закон? Закон. Какой? Природы. И закон – суть вещей. Если человек сеет зло, на какую почву? Где эта почва? Он делает какое-то дело перед кем? Пред Богом. То вот в этой духовной сфере он что-то посеял. Приходит возмездие. Он говорит, а почему это у меня так? Потому что ты посеял. Потому что существует закон сеяния и жатвы не только для земли, вот для этой почвы, которая сегодня еще засоряется всякими там различными, ну, я бы сказал, природой действий человеческого, ну, человечества. Но еще есть и духовный мир. И в этот духовный мир откликается на наши действия. Поэтому будем об этом тоже не забывать. И поэтому всякий раз, когда вы вступаете в разговоры о законе или благодати, вот смотрите, несколько вам примеров. Например, мы еще читаем в Новом Завете закон Христов. А скажите, закон Христов изменил каким-то образом закон Божий? Есть два ответа. Я слышал такой ответ. Нет, ни в коем разе. Ведь Христос, Он же выполнил закон, дает, и Он ничего не изменил. Но это неправда. Это легкомысленное и неправильное отношение к процессам, которые Бог давал человечеству. Ведь Бог, давая определенные законы, Он давал их с перспективой потом в дальнейшем вложить свой закон в каждого человека через жертву Христа. Я возвращаюсь к этой мысли. Поэтому, конечно же, в законе сказано «не убий». Но с другой стороны, в законе говорилось «глаз за глаз», да, и там даже в одном, ну, «жизнь за жизнь». Получается, с одной стороны, закон говорил «не убей», а с другой стороны, «убей другого», если он совершил, вот даже там были несчастные случаи, там пошел человек рубить дрова в лес, рядом стоял другой человек, отлетело топорище, убило человека. Что делать? Тот человек, который случайно убил другого человека, должен был бежать в город-убежище. Такие были города в Израиле. Потом, когда им уделы давались для каждого рода, для каждого племя, я имею в виду, для каждого колена, то в каждом колене должно было минимум быть три города убежища на определенном расстоянии, чтобы везде люди могли скрыться туда. А если человек выйдет за пределы этого города, вот из родственников могли отследить его и убить. И никто судить этих не будет. Убийц, которые убили убийцу своего родственника. Вот это действовал закон так. И это все давалось не Моисеем, а Богом на горе Синай. Моисей просто все это описал. Он не придумал ничего своего. С одной стороны, закон говорил «не убей», для того, чтобы остановить это всякое убийство. А с другой, понимая несовершенство людей, понимая, снисходил до их несовершенств. И поэтому Христос на горной проповеди, что Он делает? Давайте я введу такой термин, как прогрессирующее откровение. Бог дает временное откровение для тех людей, и в Писании очень четко сформулировано, для того, чтобы они просто друг друга не поубивали, был дан закон по причине умножения беззакония. И беззаконие – это не просто плохие слова в адрес другого. Люди могли с катушек, как говорят сейчас, сорваться и просто поубивать друг друга. О каком Христе могла бы тогда идти речь? Прервалось бы поколение даже более-менее праведных от Ноя идущих. И все, как когда-то вымер весь мир, и Богом вынужденно был уничтожен, потому что они каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение думали о грехе, делали грех, говорили грех. Прочитайте внимательно первые главы книги Бытия. Вот такое было человечество. Почему такой жестокий Бог, некоторые рассуждают? Да вы внимательно прочитайте. Он как хирург мудрый отрезал, вот это ампутировал. Это уже гангреной зараженную часть человечества. И в лице Ноя, его семейства, пусть это хотя бы 8 человек осталось, дал еще шанс. И в Иисусе Христе он дает шанс всем нам сегодня, потому что мы видим, как легко становятся люди злыми, как они легко начинают, как это зло множится, как они, глядя на других, делают еще худшее зло, еще больше извращения и так далее. Мы живем в таком мире, где грех липнет к любой личности, к любому человеку. Поэтому Бог давал на тот момент закон, который бы физически сдержал их от убийства и, ну, скажем так, уничтожения друг друга. Они под страхом были. Страх, закон говорил, если ты сделаешь, причинишь вред, боль, тебе причинят. А себе-то никто не хочет боли, и уж тем более, так сказать, все хотим жить. Поэтому закон был сдерживающей силой. Да, он был абсолютно свят. Но что делает Господь? Он за всех нас умер. Потому что законом человек не мог стать совершенным. Он за всех нас умер, чтобы подарить нам возможность очиститься от всех грехов и пустить в сердца Духа Святого. Духа любви, Духа благодати, Духа радости, совершенным. Терпение, снисхождение. И многократно в Библии написано, что это подарок с неба. В том же послании Римлянам 5 глава, 5 стих, легко, 2 пятерки мы на руках носим, 2 пятерки, да, у кого все нормально с конечностями, да. Вот, напоминание, Римлянам 5:5, Бог излил эту любовь, как? Духом Святым в наши сердца. Поэтому, безусловно, это не наша заслуга, это благодать, которая в нас потрудилась. И есть закон благодати. Потому что все вещи, которые идут от Бога, они имеют причинно-следственную связь. Если человек открывает сердце, если человек призывает имя Божие, то спасется. Так написано. Вся Библия, она условна. И для тех, кто не призывает, для тех, кто не хочет, для тех, кто воюет против Бога, никакой благодати Бог не навязывает, не дает. Она вот тут рядом стоит, стоит и стучится. Но только если ты со своей стороны откроешь ей двери. Всегда она условна. Это даже спасение, которое совершено безусловно, без нашего участия 2000 лет назад, сегодня условно, а какое условие, принимается каждым персонально и лично. И вот имея теперь сам дух любви, человек уже не может даже помыслить навредить другому. Украсть, пожелать там что-то у ближнего, а уж тем более убить. Почему? Потому что закон жизни вошел в него, закон благодати, закон во Христе. Видите, какие совсем другие законы. И человеку нет смысла напоминать 10 заповедей, потому что в нем живой Христос, который исполняет все в законе, и я скажу даже больше, то, что он сформулировал когда-то в Нагорной проповеди. Возлюбите врагов. Если вам раньше закон, про который он вспоминал, говорил, значит, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, любите врагов ваших. А я говорю, Христос, он вводит еще более высший закон, который совсем невозможно исполнить без самого Христа, без личности, без Духа Святого, который поселяется в нас. Вот в этом тайна исполнения этого наивысшего закона. И те, которые пытаются своими силами жить по закону, ну никак на эту высоту не доберутся даже. Они то-то еле-еле могли как-то придерживаться, выполнять. Там же ведь еще и не исполнивший одно уже становится виновен перед всем. Было такое, ну я бы сказал, трагическое условие. А тут уж тем более. Поэтому таким образом Бог подводил человека к принятию единственного пути спасения через Иисуса Христа и в буквальном смысле возрождения нового творения внутри нас, нашего духовного человека, который общается в духе с самим Богом и руководствуется этим Святым Духом в жизни. И там, конечно же, закон любви. И когда нет сил, Бог дает силы любить всех. Это не наше. Это то, что вот произошло в моей жизни, я уже как-то рассказывал, это как-то вот как сверхъестественно, я как будто проснулся, очнулся и увидел себя другим, всех любящих, даже те, которые сегодня плохие слова говорят и как-то ругаются, там, не понимая меня в мой адрес, там, неверующих и других. Ну, время нашей программы так быстро пролетело, спасибо за интересные вопросы, друзья, сегодня у них было поменьше, но, думаю, очень важно, мы с вами пообщались, пусть Бог нас всех благословит, с миром Божьим, до свидания.